Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 220-й выпуск «Теории Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня у нас многое на повестке дня, потому что за последнюю неделю многое стало ясно, много событий произошло в мире космоса, поэтому постараемся наверстать самые интересные и самые важные из них. Начнем, наверное, с темы прошлого выпуска, которую я решил выделить в отдельный подкаст, которая, как мне кажется, имеет под собой гораздо более интересную подоплеку, нежели кажется на первый взгляд. Если вдруг кто не слушал предыдущий выпуск, то там я рассказывал о том, как Илон Маск борется с астрономами, хотя на самом деле, конечно же, это не совсем так. Дело в том, что были запущены первые спутники системы Starlink, это первая весточка созвездий, так называемых спутников, которые будут образовывать системы, которые будут предоставлять, в свою очередь, интернет и другие способы связи на Землю. И проблема была в том, что то эти спутники оказались очень яркими, и их было выведено на данный момент всего 60 штук, однако, если их будет выведено гораздо больше, а выводиться они должны тысячами, в системе Starlink должно быть порядка 12 тысяч спутников, также есть и другие системы, такие как OneWeb и Project Kuiper от Blue Origin. Вот у этих компаний еще должно быть где-то по 3000 спутников, итого у нас получается уже больше, чем втрое больше спутников на орбите, чем есть сейчас, и это только 3 системы. И, собственно, возникает морально-этический вопрос, имеет ли право кто-нибудь таким образом засорять звездное небо визуально и с помощью, соответственно, всякого светового загрязнения, так называемого, потому что спутники отражают свет, спутники летают на низкой околоземной орбите и, соответственно, создают кучу проблем для наземной астрономии. Собственно, у нас было обновление некоторое. Спутники набирают высоту, становятся гораздо менее видимыми, чем было это на момент их старта. Напоминаю, что тогда мы видели замечательные кадры, которые были сняты с Земли, по сути, без специального оборудования, когда вереница из спутников очень яркими точками пробегала через небо. И теперь у нас есть уже какое-то обновление от SpaceX. Естественно, оно последовало, потому что его фактически не могло не последовать. Уж очень громкая история была. Мало того, что они переориентируют спутники так, чтобы уменьшить отражение от солнечных панелей, которые на них находятся, то есть минимизировать тот эффект, который есть, но также Илон Маск и Гвен Шотвелл рассказали нам о том, что они будут передизайнить немножечко спутники, чтобы как раз минимизировать этот эффект отражения. Однако, я думаю, что так или иначе, все-таки мы склоняемся к тому, что подобные системы спутников будут запущены, ну, скажем, в ближайшее десятилетие, и со временем мы все привыкнем. В конце концов, уже сейчас не так много криков, не так много постов в социальных сетях, не так много статей на эту тему, хотя прошла всего неделя. Все привыкнут и смирятся, потому что, к сожалению, так сейчас работает информационное поле, хоть это меня немножечко смущает. Я вот в нашем подкасте «Бердикаст» регулярно об этом говорю, что память какая-то у людей стала в последнее время очень-очень короткая в связи, наверное, с большим количеством инфоповодов, которые стали гораздо более доступными широкой аудитории, потому что у нас произошла глобализация, проникновение интернета и, соответственно, проникновение информации стало гораздо-гораздо глубже с точки зрения общества, поэтому даже какие-то серьезные вещи, они забываются и отходят на второй план, пока не будет такого информационного пинка в эту сторону. Также, мне кажется, произойдет и со спутниками, которые будут запускаться. Вот у нас, значит, произошел, сколько получается, уже почти 2 недели назад, да, запуск. Все поругались, покричали, повопили, получили реакцию и успокоились. И, в принципе, там через недельку уже что-то новое произошло, поэтому можно дальше уже как бы не особо и рыпаться. Такое же происходит и с довольно серьезными вещами. Вот я в пример приводил в том же Бардакасте в последнем вот те самые уязвимости глобальные, которые все кричали, что все, всем компьютерам на Земле капец, потому что мы нашли там, последняя вот была зомби-лоу, до нее были другие уязвимости, но как-то максимум месяц потрещали об этом, и все, все забыли, никто больше особо это не обсуждает, это не является проблемой. Так что здесь, наверное, будет как-то так же, так что я не думаю, что это выльется в какое-то прям серьезное противостояние. Будут стараться минимизировать эффекты, будут делать выводы из первых, значит, запусков, но в итоге, как мне кажется, все придет к тому, что неминуемо, неминуем прогресс, скажем так, неминуемо расширение инфраструктуры. Ну и придется, да, больше мощностей тратить на то, чтобы каким-то образом удалять эффекты от этих спутников со снимков, которые будут делаться наземными телескопами, как любительскими, так и, собственно, профессиональными. Но это, наверное, то, куда движется мир, и мне кажется, это, наверное, где-то правильный этап развития. Это нечто между вот теми двумя крайними точками зрения, которые я, собственно, объяснял в прошлом подкасте. Что-то вот посерединке, и, как всегда, у нас жизнь состоит из компромиссов, так что вот какой-то такой итог можно подвести после всего того, что произошло у нас, после всей вот этой вот информационной войны, микро-войны, информационного сражения между компанией SpaceX, ну и потенциально любой другой компанией, которая будет запускать системы спутников и, собственно, астрономами. Так что вот так у нас завершилась эта глава. Надеюсь, больше серьезных таких моментов не будет, но я думаю, если почешут репу все производители таких спутников и будут учитывать интересы астрономии, после такого пинка, я думаю, это будет достаточно, чтобы они чего-то по этому поводу сделали. Но ладно, давайте заканчивать с этими спутниками, поговорим о еще некоторых интересных вещах, в частности, все той же SpaceX, давайте уже продолжим вот из тем, которые у нас есть. Crew Dragon, тот самый, который взорвался на испытательном столе, в, собственно, посадочной зоне LZ-1, на которую должны были сажаться первые ступени Falcon 9. Об этом тоже есть, естественно, выпуск, где более-менее подробно об этом я рассказывал. Но пока у нас никаких таких серьезных данных нет. У нас крайне тезисно отписалась NASA о том, что двигатели Дрейка были запущены. В момент запуска двигателей у нас, видимо, произошла аномалия. В момент запуска двигателей Супер Дрейка никто не пострадал. Дронами просмотрели место катастрофы, место аномалии, будем ее так называть. Все расчистили, будут дальше расследовать то, что произошло. По результатам расследования, соответственно, у нас будут объявлены, возможно, сразу, возможно, не сразу, новые даты тестовых запусков кораблей Crew Dragon от SpaceX, и, понятное дело, все у них сдвинулось немножечко по графику, не только по времени, но и по кораблям, потому что на данный момент есть несколько кораблей, которые активно строятся, ну и, соответственно, цели их тоже сдвинулись, теперь испытания будут проводить на следующем дальнейшее, демонстрационный полет еще один, и уже непосредственно пилотируемый полет, все это, видимо, перейдет на следующие корабли, хотя, видимо, придется делать им лишний, так или иначе. Но, как уже несколько раз говорили NASA, для этого люди, собственно, тестируют такие вещи, чтобы это произошло раньше, а не во время какого-нибудь пилотируемого полета. Еще новость по SpaceX. Вот прям не унимаются. Как же можно без SpaceX вообще жить в информационном поле космоса? Непонятно. Дело в том, что компания SpaceX и, собственно, Илон Маск рассказывают нам о том, что они немножко пересмотрели свой довольно авантюрный, хотя, возможно, и гениальный план по использованию корабля Starship для перемещений не через космос, не между небесными телами внутри нашей Солнечной системы, а между разными участками нашей Земли за очень быстрое время. Напоминаю, что, по-моему, на каком-то, на каком-то из астронавтических конгрессов, как бы не в 2017 году, Илон Маск рассказал нам, что вот Starship имеет такое достаточно неинтуитивное применение, как, собственно, коммерческий лайнер, в котором можно перевозить людей из одной точки Земли в другую, например, там из какой-нибудь Австралии в какую-нибудь США. Почему именно Австралия и США? Потому что это очень далеко расположенные друг от друга точки, и самолетом лететь на них долго. А с помощью Старшипа это можно сделать за полчаса-час. Вместо 10 часов, которые люди должны будут тратить классическим сегодняшнеденным транспортом. Идея кажется интересная. Изначально на всех рендерах нам показывали, что у нас будет, собственно, происходить старт вместе с первой ступенью, которая сейчас уже называется отдельно Super Heavy, и, собственно, вместе с кораблем Starship, который тоже теперь так называется, а на тот момент назывались они, наверное, Interplanetary Transportation System, хотя, черт его знает, я уже начинаю путаться во всех этих исторических названиях. Смысл в том, что Илон Маск рассказал нам о том, что то, вероятнее всего, для подобных путешествий не понадобится первая ступень, не понадобится Super Heavy. Все это можно будет делать только Starship'ом. Его для этого нужно будет оборудовать двигателями, которые будут оптимизированы под работу в атмосфере, то есть при атмосферном давлении. А напоминаю, да, если вдруг кто не знал, то двигатели, собственно, оптимизируются под разное давление, потому что в зависимости от размера и формы сопла они работают по-разному в разных условиях. То есть, когда у нас есть атмосферное давление, собственно, форма газов, которые, если попытаться вот так вот на словах объяснить, да, форма вылетающих газов, она как бы сдавливается воздухом вокруг, поэтому для работы на уровне, где, собственно, есть атмосфера, достаточно маленьких сопел. А если мы говорим о работе в вакууме двигателей, то у них сопла гораздо больше, потому что за счет того, что нет давления вокруг, нужно формировать вот эту самую струю, и расширение получается гораздо больше. В общем, по-разному работают, и по-разному нужно эти двигатели оптимизировать. Изначально у нас были теоретические идеи, что может быть такое гибридное сопло, которое вроде как будет работать и там для двигателя Raptor, однако сейчас, по крайней мере, вот по той информации, которую нам сейчас отдает SpaceX, версии Raptor'ов будут две разных, собственно, как, например, версии тех же Мерлинов. Если вы посмотрите на двигатели, которые, например, находятся на той же первой ступени Falcon 9, то вы увидите, что они достаточно маленькие визуально. А если вы посмотрите на двигатель второй ступени, то он получается такой большой и длинный, вот само сопло. И вот примерно такая же разница будет у двигателей Raptor. Если Starship, который будет летать в космос, судя по всему, у нас будет оборудован 6 двигателями или 7 двигателями, в общем, там пока что это все непонятно, и у нас еще, вероятно, поменяется несколько раз конфигурация эта, но на данный момент у нас есть 3 двигателя снаружи и 3 двигателя внутри. Как-то так. 3 двигателя снаружи будут, собственно, оптимизированы для работы в вакууме, а 3 двигателя внутри будут оптимизированы под работу на Земле. Так вот, и возвращаясь к теме перелетов по Земле, я так понимаю, в данном случае у нас вакуумные двигатели будут замещены обычными, которые оптимизированы для работы на уровне моря, и, соответственно, они же будут использоваться для посадки. Возможно, у нас будет какая-нибудь другая конфигурация, например, будет не 6 двигателей, а всего 3, или, может быть, больше, или, может быть, мы пока что этого не знаем. Мы знаем, по сути, только то, что у нас не будет де-факто вакуумно оптимизированного двигателя, потому что он в данном случае не нужен. Нам нужно, по сути, взлететь, выйти на нужную траекторию, развернуться, затормозить и вертикально сесть. Будет это занимать, судя по всему, гораздо быстрее по времени, нежели летать на самолете, как я уже сказал, и для этого не понадобится вторая ступень, что, наверное, уменьшит потенциальную стоимость этого перелета, ну и также уменьшит потенциальные работы по приведению корабля в порядок для повторного полета. Так что все это выглядит достаточно перспективно, однако пока что непонятно, когда это все сможет все-таки быть воплощено в жизнь, и не будет ли тогда какой-нибудь альтернативы в виде, я не знаю, сверхзвукового самолета, который окажется гораздо дешевле, или какой-нибудь другой ракетной компании, которая будет делать нечто подобное. Но пока что у нас никто о таких планах не заявлял, и ни у кого нет аппарата, который бы вмещал достаточное количество людей, чтобы их таким образом перемещать. Поэтому здесь, возможно, потенциально будет какой-то прорыв в плане стоимости. Но, конечно же, сначала нужно будет этих старшипов какое-то количество построить, потом их нужно будет опробовать, до того, как смогут вообще SpaceX туда пускать людей, их нужно будет многократно опробовать, все это, естественно, нужно будет еще урегулировать с государствами, потому что ракетные перелеты из одного места в другое наверняка как-нибудь по-особому будут регулироваться, я не уверен, что сейчас вообще есть какие-то разработанные нормативы в этой отрасли, потому что никто этого делать не пытался. С другой стороны, если это, допустим, не будет де-факто покидать атмосферу Земли, хотя это будет крайне нелогично, потому что именно за счет того, что корабль покидает атмосферу Земли и там перемещается выше той самой линии Кармана на сотни километров, которая фактически является космосом, то там, так как у нас нет такого сильного трения воздуха, можно развивать большую скорость. В случае Старшипа речь идет о 20 махах, соответственно, 20-кратном превышении скорости звука. Мне кажется, этот проект интересным. Мне кажется, этот проект действительно, если старшипы будут настолько же надежные, настолько же переиспользуемые, как типичные самолеты, которые мы имеем сейчас, и они смогут совершать сотнями эти перелеты, то их стоимость, конечно же, отобьется. И то время, которое люди будут экономить, да, естественно, это будет дороже, чем обычный самолет. Но если мы говорим о действительно далеких перелетах, это может быть очень-очень и очень интересной опцией. Однако, скорее всего, она так или иначе разобьется реальность, потому что, ну, во-первых, политический аспект. Потому что американская компания наверняка не сможет летать в некоторые точки нашей планеты, которые тем или иным образом политически огораживаются от других стран. Наверняка будут какие-нибудь законы приниматься. Все это будет занимать много времени. Так что быстрый способ набрать бабла, чтобы колонизировать Марс, у SpaceX, наверное, так не получится именно с помощью старшипов. Однако чисто в перспективе, мне кажется, это очень интересный бизнес, который потенциально может принести SpaceX достаточно неплохой доход, потому что, естественно, SpaceX нужно зарабатывать деньги, и эти деньги потом тратить на дальнейшее развитие, и сейчас они вот пытаются как раз откусить кусок от рынка телекоммуникаций, запуская свою систему Starlink, и таким образом, в частности, отбить расходы на разработку того же Старшипа и последующую мечту Илона Маска о колонизации Марса. Все это требует очень больших вложений, поэтому нужно зарабатывать очень много денег. И вот SpaceX пробует искать новые рынки. Посмотрим, что из этого получится. Нам обещают, что первый Старшип полетит уже в следующем году, и обещает нам не Илон Маск, а Гвен Шотвелл, которая обычно более точна в своих прогнозах. Так что в том или ином виде, возможно, мы даже относительно скоро увидим этот самый Starship, а тем временем, да, у нас в Бока-Чику привезли Raptor, двигатель, и опять крепят его к этому самому Starhopper'у, металлической банке, которая будет тестировать, собственно, и в боевых условиях Raptor, и системы взлета-посадки будущего Старшипа. Ну и прыжки мы, может, даже уже увидим в этом месяце. То есть где-нибудь в июне 2019 года теоретически у нас есть шанс увидеть первые прыжки Стархоппера и, соответственно, уже без веревочек, которые привязывают его к Земле. Но я думаю, мы о Стархоппере, о двигателях Raptor, может, даже сделаем какой-нибудь отдельный выпуск. Посмотрим, если все это получится. Такие планы, тем не менее, есть. Говоря о планах на будущие выпуски, у нас фактически случайно в Твиттере утвердился еще один выпуск, о котором вы очень много раз просили. если вы не читаете Твиттер, тогда я вам и не расскажу. Однако на смежную тему у нас есть и еще один момент, о котором нужно вам рассказать, а именно о том, как НАСА планирует к 2024 году лететь на Луну. Причем лететь пилотируемо на Луну к 2024 году у нас планируется высадка впервые с 70-х годов, высадка человека на Луну. Я уже говорил о том, что это слегка безрассудно и скорее такой политический трюк, который нынешняя администрация выкидывает по ряду причин и использует это как политический рычаг. Однако, ну, хошь не хошь, а надо хотя бы план представить. Смогут ли у нас НАСА по нему пройти? Это большой вопрос. Однако сейчас у нас есть представление о том, как будет развиваться, если все пройдет успешно, вот этот самый план, который должен к 2024 году высадить людей на Луну впервые в 21 веке. Проект называется «Артемида». И Артемида, собственно, это, если я не ошибаюсь, если я достаточно хорошо помню древнюю мифологию из начальных классов, то Артемида – это сестра Аполлона. А Аполлоном назывались первые космические программы НАСА. Поэтому здесь, кажется, все логично. Плюс у нас планируется впервые в истории высадка женщины на Луну. Потому что до этого в рамках программы «Аполлон» на Луне было всего 12 человек, соответственно, по 2 на каждую из 6 высадок «Аполлонов». И все они, конечно, были в духе 70-х, цисгендерные белые мужики, отвратительно. Но надо это исправлять, в конце концов, 21 век, и логично, что у нас будет первая женщина на Луне, и, собственно, я так понимаю, в первом же полете планируется высадить одного мужчину и одну женщину, как бы это, для кого бы это что ни значило. Поэтому у нас и Артемида, естественно, женщина. То есть у нас был Аполлон, это пережиток 60-х, 70-х, и будет Артемида в 21 веке, женским именем названа миссия. Но это на самом деле, конечно, это я выдумываю, но, возможно, и какой-то вот такой налет в этом нейминге есть, хотя я не думаю, что кто-то прям сильно в это дело углублялся. Значит, из чего состоит, из каких стадий состоит вот этот самый проект Артемида? У нас есть, по сути, 4 таких серьезных стадии. Первая стадия – это миссия Артемида-1. Это будет облет капсулы Орион вокруг Луны. Без пилотируемого состава, просто облет Орионом Луны. В рамках миссии Артемида-2, которая будет, да, собственно, облет Ориона должен быть, скорее всего, уже будет в 2020 году, мне кажется. Говорят у нас в 2019 году, но мне кажется, что все будет в 2020, и то, если все пройдет хорошо. К 2022 году у нас должен быть первый пилотируемый облет по свободной траектории, то есть никто высаживаться на Луну не планирует, в сторону Луны вылетит Орион с людьми, по свободной траектории, а свободная траектория в данном случае означает то, что не нужно будет включать двигатель для корректировки этой самой орбиты, то есть просто за счет гравитации Луны перенаправится корабль обратно, облетит вокруг Луны и прилетит обратно на Землю, где уже сядет непосредственно на воду или на Землю, не суть существенно. Все это будет в рамках тестов, чтобы определить вообще, как себя ведет Орион, что есть ли какое-то там влияние дополнительное на астронавтов, но это будет просто тест технологий. После чего начнется этап вот того самого Deep Space Gateway. В рамках программы Deep Space Gateway, которая вот как раз лежит в основе вот этой самой миссии Артемида, будет собрано 2 крупных элемента. Первый – это будет двигательный элемент, в котором будут двигатели для поддержания орбиты, ну, соответственно, для ее коррекции и солнечные панели. А во втором куске, а во втором этапе вот этого самого сборки, этого самого Deep Space Gateway будет рабочий модуль. Некоторые его называют обитаемый модуль, однако это не совсем корректно. Дело в том, что важно понимать, что на первом этапе Deep Space Gateway не будет неким аналогом МКС, не будет там космической станции, на которой будут постоянно обитать люди. По сути, этот самый рабочий модуль будет неким аналогом командного модуля, который был в Аполлонах. Напоминаю, что когда у нас летали Аполлоны, был командный модуль, был посадочный модуль, экипаж состоял из 3 человек, для посадки 1 человек оставался в командном модуле, 2 человека садились в посадочный модуль, высаживались на Луну, потом садились обратно, взлетали наверх, соединялись с командным модулем, воссоединялся экипаж из 3 человек, и затем летели обратно к Земле. В данном случае, собственно, у нас будет некий аналог этого самого командного модуля, и он не будет обитаемый. На данном этапе это не будет космической станцией. Это будет аппарат, через который люди смогут пересаживаться из Ориона в посадочный модуль, который будет пристыкован к этой самой, к этому самому рабочему модулю. То есть это будет некий такой переходной этап от того, что мы долетели до Луны, до того, что мы начинаем садиться на Луну. И эта штука будет находиться на орбите. Только потом, это будет как бы первая стадия вот этого самого проекта Deep Space Gateway, и уже потом ее будут, судя по всему, если все пройдет успешно, по крайней мере, давайте так называть это планированием. И вот уже потом ее планируют расширять, и, возможно, там же будет некий аналог космической станции на орбите Луны. Но в рамках миссии Артемида этого не будет. У нас не будет космической станции на Луне. И вот последняя миссия Артемида-3, которая в рамках этого плана, первой стадии этого плана по возвращению людей на Луну, должна, собственно, предоставить первую возможность посадки. То есть у нас будет первый полет беспилотный Ориона вокруг Луны, потом будет пилотируемый облет вокруг Луны, потом туда построят на орбите Gateway вот этот самый, пристыкуют к нему посадочный модуль, затем туда запустят людей на Ориона. Люди, судя по всему, это будет экипаж из 2 человек, через этот командный модуль на Gateway перейдут в посадочный модуль, сядут на Луну, причем они будут садиться на южный полюс Луны, в то время как Аполлоны были экваториальными миссиями. Здесь у нас будет все посажено на южный полюс, потому что там, в частности, много льда. Много водяного льда, который как-то можно использовать, и наверняка частично исследования, которые будут проводить на Луне, будут направлены на изучение вот этих самых запасов льда. Так что вот так вот как-то будет проходить эта миссия, если все пройдет успешно. И здесь есть несколько интересных преобразований в плане работы НАСА. Судя по всему, у нас НАСА вынуждает себя идти в тренде с IT-компаниями, ну и всем тем, что происходит на рынке на Земле, и перестает быть такой инертно-неповоротливой организацией, несмотря на свою крупность, потому что крупные организации очень часто инертны и очень медленно внедряют какие-то технологии. Так вот, в данном случае будет использована, ну, де-факто новая модель работы с подрядчиками. Они будут использовать, собственно, НАСА говорит о том, и Джин Брайденстайн, который является на данный момент главой НАСА, рассказывал об этом на пресс-конференции, что они будут использовать Space as a Service будут получать. Как сейчас модно говорить в IT-индустрии, все принято делать as a service. И в данном случае у нас будет Space as a Service или там Space Technology as a Service, как это ни назови. То есть, грубо говоря, подрядчик. В данном случае, например, по системе Gateway уже есть первый подрядчик. Это достаточно известная компания Maxar, у которой достаточно большая экспертиза в рамках космоса. И вот работа НАСА планируется в том виде, что Maxar запускает этот самый Gateway, все тестирует, и если все успешно, то НАСА затем просто платит им и оплачивает услугу по аренде вот этой самой станции, которая находится на Луне. То есть, вроде как, у нас есть частная или не очень частная компания, все будет зависеть от подрядчиков, которая что-то свое запускает, например, в сторону Луны. И, я так понимаю, это такой кивок в сторону Blue Origin Джеффа Безоса, которая множество активностей планирует на Луне по доставке груза, по спуску груза. Вот у нас была недавно Blue Moon представлена, та самая платформа для посадки. И, соответственно, НАСА будет потом как бы арендовать эти услуги, которые кто-то предоставляет в районе Луны, у каких-то компаний, которые этим будут владеть. То есть NASA не будет писать там свой код для этих, для управления этими штуками. NASA не будет разрабатывать и строить их. NASA будет эти услуги покупать. И это должно сильно ускорить процесс, потому что когда у нас есть вот такое коммерческое комьюнити, которое соревнуется друг с другом, и у нас получается конкуренция в рамках, ну, вполне экономическая конкуренция в деле космоса, то, по идее, все должно работать гораздо быстрее, нежели NASA внутри себя будет, по сути, монополией разрабатывать собственные проекты, никто с ними не конкурирует, потому что только у нас есть такое разрешение, как, собственно, было с теми же проектами Аполлонов, ну и другими. Все остальные космические агентства, по сути, работают именно так, когда у нас есть госзаказ внутри государственного агентства, то никто особо не шевелится. А тут мы используем как бы модные подходы, еще если сравнивать с отечественными IT-проектами, конечно же, должно где-нибудь быть написано, что они работают по Agile, хотя и не очень разбираются, что это такое. Это, если вы разбираетесь в отечественных IT-проектах, я думаю, вам будет понятно, эта отсылочка. Вот как-то так. Такой у нас проект Артемида. И посмотрим, сумеет ли NASA к 2024 году его реализовать. У меня есть некоторые сомнения по этому поводу. Однако, здесь уже мы видим прям хороший сдвиг вот как раз в сторону увеличения конкуренции и, соответственно, ускорения процессов, что, как по мне, очень даже хорошо. То есть, например, у нас не будет, возможно, даже в будущем таких вот завтыков, как получилось с SLS, когда явно это государственный проект, который де-факто разрабатывается внутри NASA, и явно очень много политических моментов на нем завязано, в том числе экономическо-политических, и лоббируются интересы вот этих самых экономическо-политических взглядов, что не делает хорошо общей индустрии. А вот конкуренция, как мы знаем, двигатель прогресса, и вот предоставление для NASA каких-то услуг в качестве сервиса, а не полная разработка с нуля в in-house, это будущее космоса, как мне кажется, вот в современных экономических реалиях. По-другому быть не могло. И я рад, что NASA к этому пришли. Посмотрим в итоге, как это скажется на том, смогут ли они в итоге воплотить свои планы в жизни, или все-таки они будут смещены. Что ж, ну а на этом предлагаю перейти к ответам на ваши вопросы. Напоминаю, что свои вопросы вы можете присылать на почту ap@berdikast.com. Все вопросы, которые у вас есть, можете присылать на эту почту. Если, например, вы хотите, чтобы ваш вопрос, вот как некоторые из тех вопросов, которые прозвучат сейчас, вернее, как все из тех вопросов, что прозвучат сейчас, были отвечены в эфире подкаста, или же у вас есть какой-то личный вопрос, который вы хотите обсудить со мной, не выводя его на общественную огласку, либо уже у вас есть какое-нибудь предложение темы, предложение гостя, предложение себя в качестве гостя. В конце концов, если вы хотите купить рекламу в нашем подкасте, что также доступно. И, кстати, наш медиакит, если кого вдруг это заинтересует, есть у нас на сайте, нужно зайти на berdikast.com, и там в футере внизу будет раздел «Реклама», где есть наш медиакит, и там можно почитать подробнее про нашу аудиторию. В общем, все эти вопросы решаются через почту ap@berdikast.com. Я стараюсь на максимальное количество этих вопросов отвечать в подкасте, но, естественно, на все, к сожалению, не получается, потому что их очень много, они очень интересные, и мы будем что-то с этим делать, что-то придумывать. Возможно, как-то это будет реализовываться через дополнительный наш подкаст на Патреоне, который запускается со следующей недели. У нас будут большие изменения на Патреоне, расскажу вам уже в следующем выпуске. Так что следите за всеми этими моментами. Ну, а теперь давайте, в конце концов, уже переходить к тем самым вопросам. Постараюсь на максимальное количество, на которые успею ответить в этом выпуске. Итак, первый вопрос задает Максим Сухоруков. Пишет Максим следующее. На одном из российских федеральных каналов в выходные увидел сюжет о том, что спутники, запущенные компанией Илона Маска, представляют огромную угрозу. В случае столкновения с космическим мусором, они сами будут становиться космическим мусором, сталкиваясь с остальными спутниками и так далее, пока не останется ни одного спутника, после чего вся их орбита будет затянута облаком космического мусора, которое будет непроходимо для запущенных с Земли аппаратов. Каскадные столкновения даже были названы эффектом имени ученого, к сожалению, не запомнил. Какова вероятность такого сценария? Реально ли вообще образование непроходимого слоя космического мусора? Тут такая многозначительная пауза. Хочется вспомнить замечательное произведение Булгакова, цитату из него, собственно, профессора Преображенского, про то, что не стоит читать советских газет до обеда. А вот где-то также я могу сказать про российские федеральные каналы. Безусловно, такая вероятность есть. Однако почему выделяются именно спутники компании SpaceX в данном случае, непонятно. Ведь такая вероятность существует, по сути, для любых систем спутников. Да, они могут с чем-то столкнуться, а потом этот каскадный эффект пойдет по всей орбите, но, во-первых, не по всей орбите, скорее всего, и этот случай тоже предусматривается, все это трекается. У спутников есть двигатели, которые, у них, кстати, есть система обнаружения потенциальных столкновений прямо на борту у конкретно спутников Starlink, но и в принципе это все регулируется очень серьезно. Теоретически такой вариант возможен, однако он будет не таким ярким и не таким ужасающим, как, например, это было в фильме «Гравитация». Все это возможно лишь теоретически, ну так и ракеты теоретически могут взорваться на стартовом столе и убить всех вокруг. Поэтому, мне кажется, такие риски, они всегда теоретически возможны, но их вероятность крайне мала. Ну а что касается непроходимого облака мусора, ну если что-то такое пойдет, то наверняка будут предприняты экстренные меры по своду этого самого космического мусора с орбиты. Не знаю, какими-нибудь сетками и так далее. То есть у нас, в общем, если коротко, то ситуация, когда из-за космического мусора люди не смогут летать в космос, в обозримом будущем у нас не предвидится. Так что не стоит по этому поводу сильно как-то переживать. Следующий вопрос задает Степан Григорьев. Он выносит предложение, возможно ли пригласить в гости кого-нибудь с научной станции, например, с Южного или Северного полюса. Если у вас есть какие-нибудь такие знакомые, я с радостью позову их в подкаст. Я, к сожалению, такими знакомствами не обладаю. Впрочем, если у вас есть какие-нибудь кандидаты, и вы кого-нибудь знаете, кто готов дать интервью по этому поводу, я бы с радостью поговорил, это интересная тема. Следующий вопрос задает Ксения Солощенко или Солощенко. К сожалению, Ксения не поставила ударение в своей фамилии. Ксения задает сразу три вопроса. Мне кажется, два из них чуть ли не отдельных подкастов достойны. Поэтому давайте пока что отвечу только на второй. Вопрос состоит в следующем. Может ли сверхмассивная черная дыра засосать в себя галактику? Или по-другому, сколько в себя может вместить черная дыра, есть ли у нее предел поглощения? Тут очень частое заблуждение, как мне кажется, имеет место быть. Я о нем многократно говорил в подкастах про черные дыры. Дело в том, что черная дыра не засасывает в себя все подряд. Черная дыра работает точно так же, как любое другое тело. То есть, грубо говоря, его можно аппроксимировать до точечной массы, если на достаточно большом расстоянии мы находимся. И точно так же будут вращаться друг вокруг друга массивные объекты. То есть, если бы вот мы представим себе ситуацию, вот у нас какая-нибудь спиральная галактика, и внезапно у нас все объекты останавливаются, вот перестают двигаться. И да, тогда, естественно, гравитационно они будут притягиваться к этой черной дыре, и в итоге сверхмассивная черная дыра действительно может поглотить всю материю, которая находится в ее галактике. Но этого не может произойти по причине того, что у этих самых тел, которые всех остальных звезд, планет и всего остального, облаков пыли, есть какой-то импульс, и, соответственно, есть какая-то кинетическая энергия, которая противостоит потенциальной гравитационной энергии, которая притягивает эти самые объекты. То есть примерно по той же причине сверхмассивная черная дыра не сожрет все объекты своей галактики, примерно по той же причине, что и планеты не падают на Солнце. Вот как-то так. То есть никакой разницы, если бы, вот этот классический пример, если вместо Солнца поместить черную дыру с такой же массой, ничего бы не изменилось в плане орбитальной механики в нашей Солнечной системе. Кроме того, чтобы стало темно и неоткуда было бы брать энергию. Так что, если коротко, то ответ на вопрос Ксении звучит так. Сверхмассивная черная дыра может засосать в себя в теоретически сколько угодно материи. Вот пока она будет на нее падать, вот она все может сожрать. Но если мы говорим о галактике, галактика просто не падает в эту черную дыру, и то, что у нас там в центре черной дыры, а не какое-нибудь другое массивное тело, не заставляет эти объекты падать сильнее. Они как вращались, так и вращаются. Следующий вопрос задает Тимур Сулейманов. Тимур пишет следующее. «Привет, подумал, что было бы интересно людям послушать про известные обсерватории, которые можно посетить простому обывателю. А в этот же выпуск можно добавить научно-популярные фестивали, форумы, которые также доступны простому обывателю, если такие есть». Это хорошая идея, но мне кажется, она немножко ограничена в плане того, что обсерватории как таковые интересно, конечно, посетить, однако ради них специально, именно ради обсерватории, куда-то ехать достаточно сложно. Тем более, большая часть из таких реально интересных находится все-таки где-нибудь там на Гавайях, в Чили, высоко в горах. Вот если мы говорим про реально вот, серьезные какие-то штуки. И туда только ради обсерватории, мне кажется, будет ехать крайне малое количество наших слушателей. Однако, если вам такая тема интересна, ну, напишите в комментариях, например, к этому подкасту. Возможно, какие-то я расскажу о каких-то интересных местах, которые можно по этому поводу посетить. А что касается там всяких форумов и фестивалей, у нас, например, есть замечательный выпуск с опытом поездки на Международный астронавтический конгресс. Собственно, ребята из компании Precious Payload туда ездили, рассказывали. Поэтому можете послушать этот выпуск, если вам интересно. Вот у нас относительно скоро должен быть уже следующий астронавтический конгресс, на который теоретически есть возможность поехать. Так что ссылочку прикреплю в шоу-нотах, в том приложении, в котором вы слушаете этот подкаст, можете посмотреть, либо же у нас на сайте birdicast.com. Следующий вопрос задает Данил Максимов. Данил пишет: «Привет, Антон, давно слушаю подкаст, и в твоем исполнении недавно столкнулся с мнением, что наша Вселенная находится внутри черной дыры. Не совсем помню конкретную формулировку, но суть в том, что радиус обозримой Вселенной меньше гравитационного радиуса, и этот факт подходит под определение черной дыры. Хотелось бы знать твое мнение по этому поводу». И второй вопрос. Черная дыра или кандидат в черные дыры? Ведь все известные черные дыры излучают инфракрасное излучение, то есть не могут называться ими по определению, да и тела массивные, но теплые. Хотелось бы узнать твое мнение по этому поводу. Так, давайте по частям. Касательно того, что наша Вселенная в какой-то степени имеет схожие характеристики с черной дырой, действительно, есть регионы нашей Вселенной, которые определены нашим космическим горизонтом, так как из-за расширения Вселенной, тем более расширяется Вселенная по нашим текущим данным, с ускорением, соответственно, наш космический горизонт сужается. То есть есть горизонты, за которые мы, даже двигаясь со скоростью света, никогда не проникнем из-за расширения нашей Вселенной. И вот в этой степени у нас есть некое сходство всей нашей Вселенной с черной дырой. Более подробно мы пока об этом ничего не можем сказать. Касательно второго вопроса, судя по всему, Данил имеет в виду тот факт, что черные дыры, которые мы видели, а собственно, пока что видели мы де-факто только одну, именно на таком изображении, это была черная дыра в галактике М87, если мне не изменяет память, потому что я четкий уже как бы индекс, честно говоря, уже не помню, но черную дыру мы в любом случае будем видеть с каким-то инфракрасным излучением, и не только инфракрасным, потому что вокруг черной дыры почти всегда есть аккреционный диск из материи, которая на него падает. И де-факто мы видим этот самый аккреционный диск, потому что мы не можем видеть черную дыру. Да, черная дыра у нас должна излучать радиацию Хокинга, но ее изолировать мы пока что не можем. Мы пока что не можем именно отдельно детектировать вот эту самую радиацию Хокинга, которая исходит от черных дыр. Так что в любом случае все, что мы видим, это аккреционный диск. И определять, черная дыра это или не черная дыра, мы, как правило, можем по объектам, которые вращаются вокруг этого самого тела. Мы прикидываем по этому вращению массу объекта, о котором идет речь, и мы прикидываем его размер. А дальше мы считаем, если размер меньше радиуса Шварцшильда, значит, у нас наблюдаемый нами объект – это черная дыра. Ну и последний вопрос на сегодня. Александр Жеребцов, надеюсь, опять же, правильно ставлю ударение в фамилии, задает следующий вопрос. В выпуске 2016 был вопрос от слушателя насчет опасности межзвездных путешествий. Слушатель спрашивал про опасность излучения, и вы ответили, что излучение должно сильно повлиять вдали от звезд. В книге про колонизацию Марса «Красный Марс» одной из больших опасностей во время полета к Марсу было излучение Солнца. Команда пережила его лишь в специальном убежище. Но некоторые животные и растения, которые не успели спрятать, погибли. На корабль пришлась доза радиации 140 пр. Я вот не помню, какой у них был маршрут к Марсу и в каком расстоянии они были от Солнца в момент вспышки, но выглядит так, что в Солнечной системе, куда бы ни летел, Солнцем приходится считаться. Конечно, это всего лишь фантастическое произведение, хоть и твердая фантастика, но действительно интересно, кроме Солнца, в нашей системе еще что-то может так сильно облучать. И какие системы защиты от радиации есть на МКС? Касательно систем защиты от радиации и конкретно МКС, я сейчас подробно не смогу рассказать. Возможно, это будет в отдельном выпуске по МКС, если у нас все-таки будет такое. Я планирую когда-нибудь такое сделать. Что касается радиации при полетах межзвездных, да, и, конечно, это большая проблема. Об этом тоже не раз рассказывал в подкастах. Если у нас будут какие-то серьезные вспышки на Солнце, конечно, эта проблема увеличивается. Однако и даже без вспышек за пределами магнитного поля Земли, это серьезная опасность для живых организмов, которые находятся под этим влиянием. В частности, если у нас будет пилотируемый полет к Марсу, то нужно будет эту самую радиацию как-то фильтровать, как-то от нее спасаться. Я подозреваю, что будет использоваться для этого вода, потому что вода очень неплохо изолирует от радиации. И плюс воду все равно надо с собой тащить. Если разместить баки с водой по периметру корабля, сделать такую водную прослойку, мне кажется, будет неплохой вариант. Но тот факт, что нужно как-то от радиации, когда у нас нет магнитного поля Земли, которое это самое от нас от солнечной радиации защищает, в отсутствие этого самого магнитного поля от нее нужно как-то защищаться, это безусловно факт, и это один из тех эффектов, который нам еще нужно будет исследовать в том плане, как это все влияет на организм человека. Вот как-то так. На этом, пожалуй, буду заканчивать наш выпуск, и так уже получилось больше 40 минут. Напомню, что вы можете поддержать наш проект очень простым способом. Если вам нравится то, что я делаю в рамках теории Большой Бороды, вы можете пойти в приложение Apple Podcasts или же в приложение iTunes, пока оно еще существует в таком виде на вашем компьютере, и поставить нужное количество звездочек этому самому подкасту. Таким образом, крепко поможете теории Большой Бороды стать выше в рейтингах и стать доступным большему количеству людей. А также у нас совсем скоро уже начнется новая эпоха на Патреоне. Мы наконец-то добрались до того, чтобы его переделать. Будут эксклюзивные выпуски подкаста, дополнительные к тем, что вы слушаете в теории Большой Бороды каждую неделю. Будут дополнительные выпуски теории Большой Бороды на регулярной основе. Все это уже будет объявлено в следующем выпуске. Я надеюсь, мы все успеем сделать, и все будет уже запущено и работать к тому моменту. Так что ждите обновления на Патреоне. Ну а если вы хотите каким-то образом поддержать теорию Большой Бороды сейчас, то вы можете прямо сейчас уже пойти на Патреон. И всем тем, кто будет, по секрету вам скажу, всем тем, кто будет подписан на момент изменения, будут дополнительные плюшки. Так что вот. Пока что больше ничего сказать не могу, все остальное это тайна, тайна, тайна. А на этом я, пожалуй, буду заканчивать этот выпуск. Огромное спасибо всем тем, кто нас уже поддерживает на Патреоне. Огромное спасибо всем тем, кто слушал этот подкаст и дослушал до этого момента. Ребят, вы крутые, оставляйте свои комментарии, пишите свои вопросы на почту ep@berdicast.com. А вы очень-очень молодцы, присылайте очень классные вопросы, предлагайте классные темы. Ждите совсем скоро еще больше интересных выпусков теории Большой Бороды. Так что на этом я с вами прощаюсь, до следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.